Здравствуйте, друзья! У нас в студии гости, которые радостно представятся.
Да, здравствуйте! Меня зовут Наталья.
Здравствуйте! Меня зовут Валентина.
И вы, друзья, сравнивая образы, можете прийти к заключению, что это родственники.
Да.
Вот Валентина является мамой Натальи.
Да, не наоборот.
Хорошо. Наталья училась у нас в онлайн-классе, но на самом деле этому предшествует некоторая история, поэтому давайте, Наталья, вашу историю, как в Америке оказались, как жизнь складывалась, как вы к нам в класс попали, и вообще откуда мама взялась тут с вами и так далее.
Да, конечно. У нас достаточно тернистый путь сложился. Мы родились в Кишиневе, в Молдавии, затем переехали в Россию, город Пенза. Откуда я училась в университете там, на связи с общественностью, реклама, специальность. И во время учебы я путешествовала сюда по Work and Travel по программе. Участвовала в этой программе три раза, ездила 3 года.
Это и вас заработок прельщал? Или из-за чего вы 3 года вот ездили?
Меня изначально прельщало посмотреть мир и узнать, как люди живут в разных странах. Uh-huh. И когда случилось так, что первый раз получилось приехать, то мне абсолютно все понравилось здесь. Мы приехали первый раз в штат Нью-Йорк, в Niagara Falls, в город. Uh-huh. И мы работали на множествах разных работ. Был опыт... и хороший, и плохой, но в итоге все очень безумно понравилось. И получилось по деньгам заработать, чтобы приехать еще раз. И получается, каждый мой раз я зарабатывал на следующий раз.
А вот эти разы, когда вы приезжали, насколько массово было невозвращение студентов обратно домой?
Это хороший вопрос. Достаточно много людей оставались, потому что за 3 месяца, когда здесь проживешь, кажется, что все очень легко и просто, что деньги вроде бы идут кое-какие, жилье тоже есть кое-какое, и многие люди оставались нелегально, или многие же там выходили замуж, или еще какие-то перетрубации случались, но, как история показывает, не все эти судьбы сложились хорошо, потому что когда время проходит и сталкиваются люди с проблемами, как остаться легально, или даже как получить social security или какие-то документы, то достаточно трудно. Uh-huh. Складывается, но да, оставались многие.
Ну хорошо, но вы не такая, вы доучились.
Да, я не такая, я первый год, я вернулась обратно, второй год мы съездили в другой штат, в Южную Каролину, в третий год мы съездили в Техас, я была на 4-м курсе, и вот на 4-м курсе очень многие оставались, потому что оставался только год, и на тот момент уже отменили визу, что нельзя было опять возвращаться после 5-го курса. Но я вернулась обратно, мне нужно было закончить университет, что я и сделала. И в итоге я стала смотреть на университеты здесь. И я в итоге поступила в Texas A&M University.
Я извиняюсь, деньги на учебу.
Да, как это все сложилось? Во-первых, я перевела свой диплом, эвалюировала свой диплом с России. У меня получился мастерс по здешним меркам. И когда я подавала свои application, то они мне очень многие курсы засчитали. И мне нужно было учиться только год. И я также, у меня были scholarship и финансовая помощь от института.
А вот откуда у вас взялся английский изначально? Вот вы первый раз поехали, потом второй, третий. Я понимаю, что язык улучшался, но да. Изначально откуда?
Надо вот отдать должное молдавскому образованию, кстати. Я еще помню, когда я была, ходила пешком под стол.
В детском саду.
Да.
Уже с детского сада там начинают учить английскому языку.
И я помню, я уже знала, как читать, и как говорить, и считать. Когда мы переехали в Россию, это было немного странно для меня, что дети в 6-м классе, или когда там в 5-м классе, только начинали учить алфавит. И, по-моему, спустя несколько лет...
Ну, в ту пору, сейчас, может быть, по-другому.
Спустя несколько лет у меня появился репетитор, и я поддерживала свои знания. Но, конечно, когда сюда мы приехали первый год, это было... Я себя чувствовала, как будто бы я ничего не знаю. В магазинах, когда люди приходят, спрашивают, там, как дела, и вот даже маленькие такие диалоги меня просто ставили в тупик. Но работая в сфере индустрии, потому что я работала в ресторане, в сервисе, там хочешь не хочешь, деньги надо зарабатывать, надо говорить. Потому что каждый спрашивает, как ты здесь оказалась, и получается в течение дня, там 8 часов, этот один и тот же вопрос спросят 10 раз, да. И потом на 10-й раз уже как отрепетировано все получается.
А вот говорят, что официантки, mm-hmm. ну, может быть, в сезон или там не в сезон, но что, в принципе, они прилично зарабатывают.
Да.
Ну, о каких суммах речь идет? Вот так, чтобы унести уже наличкой.
Да, это достаточно прибыльная профессия. Возможно, в кэшем заработать 200 плюс за обед или нет, не за обед, завтрак очень прибыльный, потому что люди быстро уходят и постоянно busy, постоянно полный ресторан. Uh-huh. И также вечер, вот, наверное, можно с 7 до 10. Вот этот шифт очень хороший.
Смена,
да. Я также работала в ночную смену, что было не очень прибыльно, потому что люди заканчивают... я не знаю, они приходят с клубов и все на всяких разных substance, да, разное смешение всего в мозгу, и иногда заказывают очень странные блюда, там, стейк и шоколадное молоко, или там молоко с картошкой фри, очень интересные индивидуумы попадаются, и иногда уходили, даже не то, что типсы не оставляли, даже не платили за свой счет.
Ну, забывали.
Ну, да, да, да.
А вот работая в ночном заведении, в принципиальном плане отличается вот на предмет там ущипнуть или шлепнуть или там.
Да, работая в таких заведениях, у нас всегда сидел охранник, и даже не то, что когда кто-то ущипнет, даже если кто-то вербально словами что-то говорит или сильно настойчиво просит телефон или просит познакомиться, или особое внимание уделялось тем людям, кто спрашивает, а во сколько ты заканчиваешь, потому что мы, понятное дело, не было у нас машин, не средства передвижения, мы передвигались на велосипедах. И когда у нас заканчивался шифт, например, там в 3-4 ночи, то было очень опасно добираться до дома. Поэтому таких людей мы всегда обращали на них особое внимание, иногда люди выпроваживались.
У меня вот тут девочка одна училась, но она такая, как сказать, с элементом игривости, так mm-hmm. я бы сказал. Она сказала, что, ты знаешь, говорит, действительно, говорит, могут ущипнуть там, или шлепнуть, или все такое, но типов больше оставляют, чаевых, mm-hmm. и поэтому никто обычно и не жалуется.
Нет, у меня это ноль толерантности к физическим да. прикосновениям абсолютно. Отлично. Никаких типсов это не стоит точно.
Вот так, друзья, в Молдавии растят молодежь. Хорошо, а вот насчет Пензы. Почему Пенза? Чем вы там занимались вообще? Так необычное место. Вот не Москва, не Питер, там, не знаю, не Краснодар.
Ну вот когда распался Советский Союз, жизнь в Молдавии ухудшилась, прямо скажем. И пришлось думать, куда переехать, в Россию. В России на тот момент у меня есть родная сестра, она в ту пору жила в городе Норильск, ну, я в свое детство жила в городе Норильске 10 лет, так что Норильску привет. Это крайний север, и, как говорится, север для сильных людей. Ну, и когда стал вопрос, куда переезжать, ну, конечно же, не в Норильск, а что-то надо было выбрать другое. Ну, в принципе, мы выбрали этот город методом тыка пальцем в карту. Особой поддержки у нас не было. У меня был только двоюродный брат там. Ну, как бы
кое-что, слушайте.
Да, ну хотя бы кое-что. Ну, мы когда туда переехали, нас особо никто там не ждал. Ну, потихонечку, помаленечку жизнь нормализовалась.
А вот, живя в Молдавии, вы могли там по-румынски как-то язык освоили?
Мы учили, но вот то, что насильно заставляли его учить, русскоязычное население, вот это вызывало, допустим, у меня
мешало.
Сопротивление.
Угу.
И так, мы его знали только немножко.
Я училась в языковом лицее, и мы учили украинский, молдавский, английский, русский, что мы там только не учили, поэтому у меня всего понемножку отложилось. Я могу понимать. Если, например, кто-то мне что-то грубое скажет, я, наверное, узнаю это. Но в ответ я не могу ничего ответить.
Хорошо. Итак, вы тремя поездками в Соединенные Штаты, значит, поняли, что можно и учиться здесь.
Можно и учиться, да. Я скажу так, что это намного страшнее кажется, что учеба намного страшнее кажется с расстояния, чем она есть на самом деле. Конечно, первое время достаточно трудно, потому что у меня не было ни телефона перевести, у меня были просто книжки, например, словари, интернет тоже был дорогой и не везде. Но когда вникаешь в эту систему, очень помогали учителя. Тут есть tutors, как репетиторы, что ли, которые находятся в институте. И с ними можно взять там час или два. Например, моя математика не моя сильная сторона. И здесь, когда мы стали учить бухгалтерию или ту же математику, это для меня вообще просто был взрыв мозга, и я занималась отдельно с репетитором.
Так, а специальность какая? Major?
Да, здесь у меня была major MBA, Master of Business Administration, и я сделала концентрацию на маркетинг, чтобы немножко отстраниться от всех точных наук, но совсем отстраниться от этого нельзя, потому что бизнес-администрация — это и есть финансы, надо было и бухгалтерию, и финансовый менеджмент, и supply chain.
И даже математику.
И даже математику, да. Есть определенные классы, которые считаются prerequisites.
Требуются.
И есть остальные, которые можно выбирать на свое собственное усмотрение. И, конечно, на свое собственное усмотрение выбирала там международное право, всякое там маркетинг, рекламу, что-то более, где можно развивать. Но мне это очень помогло в том плане, что когда нужно было отвечать какие-то проекты, вот этот страх перед публичным выступлением, тем более у меня в голове начинается каша, если я говорю по-английски, на большую публику, это очень мне помогло в этом плане.
Так где все это время была мама?
Мама все это время была в России, вот в Пензе. И мы играли, в смысле, я заполняла на Green Card лотерею два раза. Первый год я заполнила на нашу семью, и мы не выиграли. И второй год я уже знала, что я сюда приеду, но решила просто так заполнить еще раз. И мы заполнили, но потом жизнь такая быстрая была, что мы забыли даже проверить результаты. И я сидела в один вечер, я прям как сейчас это помню, это было уже поздно, и я сидела в интернете, и где-то была реклама. Там заплатите 10 тысяч долларов за грин-карту. Понятно, это какой-то скам, это неправда. Но на этом моменте я вспомнила про свою грин-карту, в смысле про application, про анкету, которую я заполняла. Я решила пойти проверить, я проверила себя, я проиграла, но думаю, ничего страшного. Проверила за папу, но он бы и не поехал, он и проиграл, и хорошо. А маму я даже не хотела проверять, потому что у мамы другая фамилия, немного, другая фамилия. И чтобы ее написать на английском, это нужно весь алфавит вспомнить. И я ее даже не сразу стала проверять. Я закрыла компьютер, а потом думаю, нет, надо каждое дело доводить до конца, потому что в мозгу же будет сидеть. И я обратно открыла компьютер, ввела ее фамилию, бум, вы выиграли. Я не могла в это поверить. Я обновила компьютер, я удалила cookies, я все это переделала заново, и мы так узнали, что мы выиграли.
Вы заинтриговали нашего зрителя фамилией мамой. Все, на целый алфавит, фамилия.
Ну, давай, я тебе скажу. Ну, в смысле, говори.
Журбенко.
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 Да, ну, чтобы написать, например, фамилия. Чтобы написать букву «Ж», это нужно подумать.
ZH.
Ну, я в прошлом, для меня это было немного более долгий умственный процесс, чем сейчас ZH.
Окей, хорошо.
Вот так вот мы узнали.
Мама-то знала, что вы на нее заполняете?
Она знала, но я думаю, она очень скептично к этому относилась. И мы все, если честно.
Я не верила, у меня была стабильная работа.
А что делали?
Я закончила в Кишиневе мединститут, санитарно-гигиенический факультет. Я работала в санэпидстанции, сейчас она называется Роспотребнадзор, и осуществляла санитарно-эпидемиологический контроль на предприятии.
Ну, там подносят?
До такой степени во мне это... До сих пор боюсь, потому что сейчас я работаю в спа-салоне как массаж-терапист, и я, когда даю типсы, я до сих пор боюсь их брать. Вот до такой степени нас запугали, потому что предлагать-то предлагали, но если возьмешь, то...
Вы знаете, я вспоминаю в этой школе, когда уже первые выпускники там находили работу, и так далее, и они что-то там приносят. Кто коньяка бутылку принесет, кто там конфеты шоколадные. И вот эта советская вот эта вот штука так сидит прочно, что, я думаю, как-то неудобно получается, как-то неэтично. Понимаешь, там приносят, и, думаю, с другой стороны, он уже работает, он не до принес, а уже после вроде, не так? То есть сейчас я уже говорю, ставьте в угол, вот там, а покажите маечку, которую вы привезли. Так, давайте, друзья, у нас-то, знаете, как на поле чудес.
Да, у нас на поле чудес. Ну, у тебя такая история. В общем,
Мы решили Михаилу подарить вот такую футболку, потому что в одном из видео мы узнали, что Михаил любит город.
Вы можете пониже опустить. Пониже? Лицо было видно.
Да?
Прямо на девочку оденьте.
Девочка, держи, девочка. Держи. Что другой какой-то либо город для Михаила – это любимый. Это город Портланд.
Да, вот там спрашивали, говорят, где бы вы хотели жить, да, если бы не
Калифорния.
Калифорния, да.
Вот.
Я извиняюсь.
Это вот город Портланд. Это вот известная фирма Nike.
Nike
по-английски. Ну, для российской публики Nike.
Nike, да.
Ага.
Тебя это очень неправильно. Да.
И так как вы занимаетесь спортом, то для вас вот такие кроссовочки красивые, очень удобные. Ну, а вот это вот, скажи, как ты назвал?
Это наш binary language, это 1.0.1.
Двоичная
система.
1.0.1, друзья.
Вот. Да. И мы воедино все собрали в этой футболке и решили преподнести вот такой подарок.
Вы ее создали сами?
Нет, мы ее нашли, но мы когда ее увидели, то мы решили, это именно для вас то, что мы хотели бы вам подарить.
Все, друзья, забираем футболку.
Обязательно.
Вот. И, значит, движемся дальше. Значит, мама никого не трогает, ходит санитарно-гигиеническим врачом.
А вот произнесите, пожалуйста, очень быстро. Роспотребнадзор осуществляет санитарно-эпидемиологический контроль. Сможете?
Роспотребнадзор осуществляет санитарно-эпидемиологический контроль.
Молодцы, Пять.
Молодец.
Ну, хотя, что же...
В общем, она осуществляла этот контроль. И здесь я прихожу с этой новостью, что мы выиграли грин-карту. И, конечно... Все у нас планы стали меняться, и это зерно посадилось в мозгу. И сначала, конечно, был шок, потому что никто не мог в это поверить.
Я извиняюсь, все-таки на тот момент мама была с папой.
Да.
Мама была с папой, мама выигрывает.
Да.
У мамы в анкете есть папа.
Да. Есть, был.
Был. Ну, должен
да,
быть?
Да.
Ну?
И вот... Ну и тут в этот момент мы разводимся. Ну, разводимся в смысле... в мае мы узнаем, а в январе...
К этому все шло.
Как бы к этому все шло и поэтому.
А, то есть не то, что выиграешь грин-карту.
Да, ну никто же не верил, что мы выиграем.
Нет.
И мы уже собирались разводиться, и тут мы узнаем, что мы разводимся. Что мы выиграли, я извиняюсь, я уже волноваться стала, вспоминая это все. И... Ну, мой бывший муж, он мог бы поехать, но, может быть, гордость тут, как бы мы же уже развелись, но он мог бы. А то ли, может, правда то, что он ответил, что ему очень важно общение, а английский он не знает, и это для него...
А профессия какая?
Массажист.
Слушайте, он бы тут... Боже, мнёшь тушу и общаешься.
Ну, на английском же надо общаться.
Так пусть бы русских массируют. Что тут русских туш мало, что ли?
Вот. И, ну, вот не захотел. И
а вы каких массируете?
Мы же вот жили в Техасе, в городе Хьюстон. Там, конечно, пообъемнее люди. Тут я прям испытываю, в Портленде, вот мы сейчас живем, я испытываю прям удовольствие от того, что какие люди спортивные. Ну, ты именно массажируешь мышцы, не жир, извините.
Но вы не спортивный массажист, вы просто...
Я в спа-салоне работаю.
А, окей, хорошо. Значит, мы немножко перескочили. Итак... Девочка учится в институте.
И вот я хотела еще добавить, что когда я пошла на собеседование получать визу на грин-карту в посольство, в американское посольство, то у нас же как там DV-2, то есть два человека должно было поехать.
Да.
И вот он, этот консул, и спрашивает удивленно, а где же второй? Где же? И я говорю, вот, отпочковался.
Ну, это не помешало вам?
Не, просто он несколько раз спросил, а где же? Кто же? Ну, как бы наоборот, всегда кто-то прилепляется, а тут вот как-то так.
Он никак не мог понять, как же человек может отказаться от своего счастья.
Ну да.
Не в виде грин-карты, а вот в виде вас.
А, спасибо большое. Спасибо.
Ну хорошо. Значит, вы встрепенулись и поехали в Хьюстон, где живет ребенок.
Да.
А что у вас было с английским?
С английским в школе и в институте я учила немецкий язык.
Вот прям как я.
Да, я знаю. И поэтому английский после немецкого очень тяжело, потому что в английском слове 10 букв, 5 произносятся, 5 куда-то заглатываются. И ну, в немецком же как это пишется, так и читается.
Французского не учили.
Да. Еще не все потеряно. Можно еще начать.
Да.
И я, конечно, начала еще в России учить английский язык, но вот уже с возрастом все все-таки тяжелее дается. И я, когда приехала сюда, уже в Америку, то я тут более интенсивно начала. Но надеюсь, что сейчас, ну, он у меня идет сложно. Но на рабочем, на работе, на таком вот уровне, на разговорном, да, я могу разговаривать.
Хорошо.
На TOEFL я, конечно, не претендую.
С точки зрения, знаете, что я вас спрошу? С точки зрения материального благосостояния, если так назвать.
Угу.
То есть вы не бедствовали там,
нет,
в
нет,
России?
Нет.
Теперь здесь что с вами? То есть вы чувствуете себя лучше или хуже? Или вы говорите, там у меня была интеллигентная работа, а тут я какие-то туши там...
Ну, я была начальником. Можно сказать.
Вот это,
да, была какая-то одно время, ну, ломка, что ли, внутри себя. Но опять-таки я вот смотрела ваш канал, ваше видео, вы говорили, что каждому иммигранту надо выпить ведро дерьма.
Ну, так? Съесть. Или...
Съесть. Да. А выпить я что-то...
Ну, можно и трубочку вставить, можно выпить.
И вы сказали, все, значит, где мое ведро?
Да, да. Я, в принципе, ну, была готова. То есть это... То есть это так надо через это пройти. И ну, была готова. И да, первая моя работа была в IKEA.
Мне кажется, любой труд облагораживает. Нет плохой профессии. Если...
Вот. Я первое время даже стеснялась там выкладывать в интернет фотографии, вот где я работала. Ну, потому что думала, осудят.
Да.
Так. На том краю.
А слушайте, а вам как бы не пришлось проходить вот то, что вы там рассказали, что поехали, вам говорят, да что ж ты делаешь, да родину предала, или вы так тихонько смылись?
Ну, это было 5 лет назад. В ту пору мне не говорили, что я предала, все знали, что я еду к дочке, и как бы это было святое. Все вот как бы меня вот в этом смысле понимали. Но вот когда вот я приезжала уже в отпуск в России, то ну как-то я так вот уже поняла, что пару человек, которые вот уже осуждают.
Ну, изменился климат политический,
да,
такой, да. Ну что же, хорошо.
Ну,
жили мы в Хьюстоне, никого не трогали. И чего?
Да, жили мы в Хьюстоне, я закончила университет. С красным, кстати, дипломом здесь.
Прямо
он красноватый, да, он здесь. Но проблема была в том, что так как я переводила свой диплом из России, плюс здешний диплом, и у меня не было опыта в той сфере, в которой я подавала свои резюме, а я подавала резюме в финансах, в маркетинге, во всех.
Ну, подождите, все-таки, вы же, ну, сколько там, молоденькая девочка, там,
да.
22-23 года.
Да, в этом...
Какой опыт-то?
Проблема в том, что здесь на MBA люди не... когда они такие молодые. В моем классе были средний возраст был 35-40 лет люди. Я была там самая зеленая, мне было иногда не по себе. И они все спрашивали, что ты сделаешь. Обычно люди достигают какой-то стадии в своей профессии и потом возвращаются в школу на MBA. У них всех как бакалавр.
Глазки строили.
Было такое, ну, куда от этого деваться.
Да, ну, это, конечно, так. Закончила, пошла искать работу.
Да.
А вы что-то конкретное искали, вот что-то такое?
Если честно, нет. У меня было такое финансовое состояние не очень стабильное. Я искала, если честно, везде и всюду. И в итоге я нашла работу в... нон-профит, некоммерческой организации по редким медицинским заболеваниям. Такая была интересная.
А мама еще не приехала? А
мама вот только приехала. Она приехала на мой выпуск.
Да.
На вручение диплома.
Uh-huh.
И вот мы с ней, у меня вот была машина, и мы вот все, что у нас было, мы вот в этой машине катались везде, где там работы и все прочее.
Хорошо, так вы нашли работу. Что платила работа?
Работа на тот момент для меня казалась очень прибыльная. Мне платили 22 доллара в час, а мне она началась с 18 и потом стала платить 22, что для некоммерческой организации очень высоко. И в Хьюстоне очень был низкий минимальная зарплата, на тот момент была 7.25.
Но сколько стоит, например, квартира? Ну вот на двоих, допустим, там, я не знаю, там, one bedroom, two bedroom, что стоит?
На тот момент один bedroom стоил около 800-900, два bedroom около 1000. Мы нашли хороший апартамент-комплекс, где вода и свет были включены, поэтому мы платили, я платил около 900 долларов, по-моему, за один bedroom, и все было включено.
То есть вы с мамой жили в one bedroom?
На тот момент, да.
Хорошо. Нашли вы работу...
Нашла работу, и я всегда чувствовала, что во мне больше потенциал, чем я могу использовать на той работе. И здесь мама вклинилась со своими советами.
Блогерами.
Да, со своими блогерами, потому что...
Я потому что была подписана на Михаила Портнова уже много лет.
Постойте,
лет.
А Таня Генерал, которая там рядом была, она уже тогда была блогером, вы уже знали?
Когда я только начинала вас да. смотреть...
Нет, ну вот когда вы приехали в Хьюстон.
Нет.
Я особо не смотрю блогеров. Я вас смотрю,
так.
Но в основном я не знала, кто и где, и что, и чем занимается. Вы очень помогли маме в моральном плане, потому что вы беседуете с людьми такими же, как она, поэтому она может ассоциировать себя с этими людьми. Там кто-то приехал, кто-то грин-карту выиграл.
Вот как вы сейчас. Вот.
Да. Как мы сейчас, да. И она мне сказала о вашей школе. И я очень скептически к этому отнеслась.
В плане именно, в плане, что ты не хотела учиться.
Да, не из-за школы, а из-за самой профессии. Мне казалось, что это не мое как профессия. Потому что у меня, видно, с детства было в голове вбито, что математика — это не мое, у меня всегда это не складывалось, и у меня всегда был такой стереотип, что чтобы быть программистом или даже тестировщиком, что нужно знать точные науки. И у меня было очень много скепсиса на этом плане.
Ну, неплохо, конечно.
Да, но какое-то время, видно, у меня это все в голове варилось, и в один день я проснулась и думаю, надо попробовать. Потому что у меня было неудовлетворение от своей работы, которую я делала на тот момент, я достигла потолка на той работе. Вот. И мы позвонили в школу, и, видимо... Человек, который отвечал нам по телефону, она, видимо, поняла, что я сомневаюсь, и она мне посоветовала сайт utest.com, где можно заниматься фрилансом и тестировать какие-то проекты, и посмотреть, нравится ли это или нет. И я помню, в этот же вечер, она меня что-то так вдохновила, я в этот же вечер зарегистрировалась, и там есть песочница, там можно поделать проекты, я их поделала, и буквально через неделю мне пришел первый проект. И я прям помню этот день, у меня стало... немножко история этого сайта, платят за качество багов, которые можно найти. Можно найти просто какое-то слово неправильно написанное, это, конечно, не очень много стоит. А можно найти краш, когда, например, приложение не работает, или веб-сайт идет на 404, например, страница недоступна. Такие вещи оплачиваются очень дорого. В зависимости от проекта, но иногда 20-30 долларов за большой баг. И если можно найти, не знаю, 3-4 бага за, не знаю, за пару часов, то неплохой доход. Ну, даже деньги, даже без денег, мне нравился очень сам процесс. Это очень креативный процесс, и намного, это было другое, чем я себе это представляла в голове.
То есть вы фактически за пару часов в день зарабатывали что там, 500 тысяч в месяц сколько?
Да, у меня какой-то был месяц, 4 тысячи долларов у меня вышло на U-тест.
Но один месяц, а так, крейсерская скорость.
Средняя, наверное, 1500.
То есть вообще жить можно?
Можно и жить, да, можно и жить. Ну, я очень скрупулезно к этому подходила, ко всем этим циклам. И, наверное, тот факт, что я работала на работе, где можно было... У меня был такой свой офис, я могла заниматься своими делами, я и работу работала, и занималась немного своими проектами.
Шабашничала.
Да, колымила на стороне. Вот, и мне это очень понравилось. И на тот момент у вас еще записи не было в школу, и мы записались на будущее, на пару месяцев. И эти месяцы я потратила на подготовку, я много читала, я стала изучать языки. На тот момент я не знала никаких языков, программирования, даже основ. И я тогда подписалась, есть такой популярный достаточно на Udemy или еще где-то, от Гарварда, CS One-on-One, Computer Science One-on-One. Очень полезный был курс с точки зрения... понятие основ программирования.
Ну, не казалось сложным, да?
Нет, не казалось сложным. Он так все разжевывает, как вот для детей. И да, я очень много всяких разных курсов смотрела и читала, поэтому, когда уже наступил ваш курс, то я знала, что к чему.
В онлайне вы учились?
Я училась онлайн, да, потому что у меня была работа, и вот 3 или 4 раза.
Так это было 2 года назад, когда начало года, середина?
В феврале.
Это в феврале, в начале 2016 года, что ли?
16, это 3 года назад.
3 года, да.
3 уже было.
Да. Это мы закончили в феврале уже.
А начали в ноябре, по-моему.
Я понял, то есть 3 года назад вы закончили.
Да, 3 года назад закончили. Но по вашему совету вы советовали уже начинать искать работу и работать над резюме еще до окончания школы, чем я и стала заниматься. Mm-hmm. И ваша помощь мне очень пригодилась в плане составления резюме и какие вещи писать, и как себя позиционировать на сайтах, где...
То есть вы не пользовались резюме, которое там Кристина делает, да?
Нет, вы мне помогали с резюме.
Да-да-да,
вы мне помогли. Я составила резюме, вы мне отметили, что у меня было одно из самых лучших резюме в классе. Почему? Потому что я, по вашему примеру, его сделала.
Но вы же на самом деле американско образованная, mm-hmm. во-первых. Во-вторых, вы организованная очень. То есть вы воспользовались тем материалом, который как бы всем дан, но mm-hmm. просто они не пользуются, а углы срезают. Там 2 секунды посмотрел и пошел делать, понимаешь?
Mm-hmm.
Да.
Да, но я считаю, вообще в этом деле никто за вас трудную работу не проделает. И если поставили цель, надо к ней идти. И в конце концов, резюме – это работа самого человека, потому что, когда идешь на собеседование, нужно знать его от и до, если о нем
нужно,
хочется свободно говорить.
Нужно быть подготовленным, да.
В чем сложность обучения?
Да, сложность, я бы сказала, что вот самомотивация – это, наверное, основное. Самомотивация и...
настраивать себя.
Да, иногда легко сдаться и сказать, это не мое, мне это не подходит, я не понимаю, что тут делают, или какие-то проекты, что-то трудно. И, наверное, самодисциплина – это еще более трудный момент, чем самообучение. Потому что если самодисциплина есть, то все остальное приложится. И тоже я хотела бы сказать, что когда работа уже в итоге находится, то тогда весь путь только начинается. Потому что никогда нельзя останавливаться. И у меня такое иногда ощущение, если я вот куда-нибудь уеду на неделю и потом вернусь, постоянно какие-то новые языки придумываются, какие-то новые технологии развиваются, какие-то новые системы и тут, и там. И всегда ощущение, что нужно всегда быть вот на tippy toes, на носочках технологий стоять, потому что все очень быстро развивается, и отставать опасно.
Все-таки переезд в Портленд из Хьюстона.
Да.
Вы начали искать работу. Угу. Вы нашли первую работу в Хьюстоне,
да,
или надо было уехать?
Нет, я нашла первую работу в Хьюстоне. Я стала искать. Мне, наверное, потратился, может быть, больше месяца чуть-чуть, чтобы найти работу, может быть, 5 недель.
Интервью много было?
Да, у меня было несколько интервью по телефону, и в один день у меня было 2 интервью лично, и мне оба дали offer. И у меня тогда была дилемма, какую мне выбрать компанию, потому что одна компания была маленькая, и маленькая команда в ней была, а другая компания была большая. На тот момент я не знала, какая большая компания была. Я вам позвонила, и вы мне дали очень дельный совет.
А что я сказал?
Вы сказали, что в маленькой компании, если я буду делать все, я буду как на обзоре, потому что...
Видно будет хорошо.
Меня будет очень видно. А большой компании можно потратить какое-то время, чтобы освоиться, и... В общем, было бы полегче начинать с большой компании. Плюс на будущее, если в резюме иметь более большую компанию, это лучше смотрится, наверное, в резюме. И в итоге я выбрала большую компанию. Я даже могу не сказать, это BBVA Compass Bank. Он здесь не очень развит или вообще здесь нет. Он более в южных...
То есть это банк?
Да, банк.
Угу.
И мы делали приложение мобильное, мы занимались, именно наша команда, мобильным приложением на Android и на iOS, и мы его тестировали и автоматизировали тоже. К автоматизации я сказала, что я знаю немного азы на интервью, но когда я начала уже работать, то я просто брала примеры того, как устроена система там, на тот момент, и я учила. Но к тому времени у меня уже был опыт, который я сама себя научила по классам и по всем образовательным вещам, которые я проделала.
С точки зрения денежного содержания, это было прорывом по сравнению с тем, что вы раньше делали?
Да, это было в два раза прорывом, я бы сказала.
Вау.
Да, это было хорошим прорывом. Сначала я начала на контракте, как многие начинают в IT-сфере, но потом меня взяли full-time, где уже были оплачены бенефиты и страховки, ну, все, что с этим связано.
Как мама реагировала?
Ну, мама любила, чтобы я подчеркнула, что это все ее заслуга.
Да.
Но мама радовалась.
Да, мама всегда говорит, что тебе с мамой повезло. И она любит это подчеркнуть.
Знаете, как это вот есть такая чисто женская фраза, говорит: «Эх, надо было слушать маму».
Да, ну в этом плане я и послушала, поэтому...
Да.
Да, конечно, это изменило мою всю жизнь, потому что мне не только по зарплате нравилось, но и мне это очень нравилось. Я могла приходить домой и продолжать этим заниматься. Я учила языки программирования, у меня были дома какие-то проекты, я сама делала, следуя видео.
Ты смотрите, что произошло. Она убедила себя или другие ее убедили, что она не техническая, что...
У нее же гуманитарный склад ума был, как она считала.
Вы знаете что? Мне всегда говорили, что у меня гуманитарный склад ума. При этом я закончил физмат-школу, я закончил матфак университета с отличием там инженерный институт, там связи и так далее, и так далее. При том, что да, гуманитарный, ну и чего? Это же не то, что там Нобелевского лауреата мы готовим. Но посмотрите, она с удовольствием это делала, и у нее мотивации хватало на то, чтобы без внешнего воздействия идти еще дома чем-то заниматься.
Mm-hmm. Да.
Можно сказать такую вещь, вот я девчонкам говорю, но вы как с индустрии человек, вот можно ли сказать, что работа девушкой, там, тестировщицей создает возможности, в смысле там познакомиться как-то?
Конечно, и я могу сказать, что вот даже сейчас я в намного более крупном офисе работаю, и, наверное, 90% или, может быть, 80%, по крайней мере, на моей, в моей зоне видимости, все мужчины, очень мало женщин-тестировщиков или вообще просто программистов.
Скажем так, вот мужчины, можно сказать, что это как бы высокого качества, вот масса?
В основном очень даже высокого качества масса, я бы сказала. Угу. Да, очень хорошего качества.
Хорошо.
Да.
Как вы в итоге попали в Орегон-то?
Да, в общем, сидела я в своем банке, никого особо не трогала и особо работы не искала. Но надо сказать, что таким образом, как у меня, видимо, резюме было составлено, что даже я его отовсюду поудаляла, мне всегда звонили, всегда писали в LinkedIn или со всех других сайтов, я себя поудаляла, но постоянно звонили с предложениями о работе.
Рекрутеры.
Наверное, вы засветились, когда искали работу, и у них в базах данных там
осталось, наверное.
Да.
Я старалась не поднимать трубку, потому что мне особо не было интересно это дело, и на тот момент в Хьюстоне мы уже основались, мы купили дом, и я люблю инвестировать в недвижимость. У нас как раз-таки мы там были в плане ремонта, мы там делали определенные вещи, и все.
Это могла бы быть моей дочерью, если
она
такая. Я чувствую, прям родная.
Да, про инвестиции у меня особые... Вот мне нравятся две вещи в жизни. Это вот технологии и real estate, и вот недвижимость. Я могу двумя заниматься, я даже не знаю, как разорваться иногда.
Я извиняюсь, вы по гороскопу кто будете?
Я лев.
Да. Ну, это чувствуется так, да.
Вот, в общем, мы были практически без крыши. Мы ремонтировали крышу, у нас все было в таком непонятном состоянии. Здесь мне звонит телефон, и почему-то я взяла эту трубку. И вот рекрутер, который мне позвонил, вот он рекрутер от Бога. Я ему об этом и сказала потом несколько раз, может быть, слишком много раз. Мы с ним стали разговаривать, и он сказал, что у него есть вакансия в крупную компанию. И я ему сказала: нет, мне это не интересно. Он сказал,
потому что в другом штате. Он сказал: я понимаю, что ты не переедешь, да, но все-таки это очень крайне редко такое предложение. Я тебе просто говорю.
И как он меня, можно сказать, уломал, мы даже с ним попрощались, он мне потом еще раз перезвонил. Как он меня, можно сказать, уломал, он сказал, что посмотри, что нужно большим компаниям. И я говорю: окей, я ничего в этом плане не потеряю, если я попробую. И я его спрашиваю: мне что-то нужно выучить или нет? Он сказал: нет, там нужно 5 интервью будет пройти, нужно будет поговорить, потом еще раз поговорить, потом приехать поговорить. говорить. Я думаю, ладно, я до такого не дойду.
5 это очень не так серьезно.
Очень серьезно, да. И в итоге он мне назначил интервью на следующий день по скайпу, можно сказать. И мы стали разговаривать. Была я и два менеджера сидели. И мы разговаривали с ними на общие темы. Были немного технических вопросов, но не сильно глубоко они вдавались. Поспрашивали по технологиям, поспрашивали по моему опыту именно на примере организации, с которой я работала. И они мне сказали, что мы подумаем, если что, перезвоним по поводу следующих шагов. И я сказала, окей, я поехала домой. И не проходит и пару часов, как мне звонит начальник моего рекрутера. И она мне говорит, я не знаю, что тебе сказать, но тебе берут, тебе дают оффер. Я говорю, да вы что?
Вместо 5 интервью.
Вместо 5, да. Я говорю, я не могу это поверить.
То есть она даже не проходила технические...
Да, я говорю, где же мои технические... Вы меня заманили тем, чтобы... У меня любопытность была. Чем... Какие вопросы мне будут задавать в техническом плане? А меня ничего не спросили.
Это вот, знаете, вот негодяй не соблазнил и бросил.
И бросил, да. Да, и она, ну и я, это была пятница вечера, и я говорю, я даже не знаю, я ей сказала, я вообще была в полном шоке.
А сказали, сколько денежки?
Так вот, я сначала говорю ей нет, потом она мне сказала, сколько это стоит,
да.
Я говорю, тогда нужно подумать.
То есть это тоже было прорывом?
Да, это было большим прорывом. С прошлой работы.
Но подождите, вот сейчас, насколько я понимаю, на сегодняшний день вы менеджер.
Да.
Вас в тот момент не брали менеджером.
Да, на тот момент меня брали senior, была senior position. Это тоже было для меня большим шоком, потому что для меня я такой зеленый стручок, какой был из меня senior. Я знала свой automation достаточно хорошо, но не в моей голове, не настолько хорошо, чтобы вести за собой людей. Но брали на синер.
Я вам скажу, что произошло, вот как я это вижу. Значит, они видели ваше резюме, они видели, что у вас сильный такой административный бэкграунд, административный, финансовый, там еще что-то. Они сразу поняли, что вы имеете большой потенциал роста в административном плане, в менеджменте и так далее. И они хотели на вас посмотреть. Они на вас посмотрели, они поняли, это наш человек. И то, что вы стали менеджером, они это видели еще в тот момент тоже. То есть они уже тогда понимали, что вы туда идете. И то, что вы трубку сняли, это тоже не было случайно. Вот когда он позвонил, это какая-то высокая такая материя.
Я тоже в это верю.
Да, и это не было случайно. У меня в жизни тоже был один такой звонок, что я не брал, и вдруг что-то я взял и вышел на другую работу.
Да. И мне очень, конечно, повезло с моим менеджментом. Наверное, да, как вы сказали, меня очень поддерживали буквально с первого дня. И было, конечно, непросто, потому что абсолютно... Ну, компания Nike, я могу, наверное, на этот момент сказать. У них был новый... Я не буду... Сейчас я должна сказать, что все, что я говорю про Nike, это мое собственное мнение. Я не хотела бы говорить от лица компании, потому что многие вещи, с которыми я работаю на данный момент, конфиденциальны. Мы подписываем многие.
А не надо лишнего ничего.
Да. На тот момент начинался новая команда, и я была как бы членом этой большой команды. Но потом, да, видимо, по прошествии какого-то времени, по прошествию каких-то проектов, мне удалось продвинуться, и сейчас вот я менеджер. Но надо сказать, что менеджеры у них все технические, то есть не все, конечно, но желательно, чтобы делать свою работу, плюс заведовать людьми и программировать или автомировать в том числе.
А много у вас народу подчинения?
У меня на данный момент 5 человек, и мы еще будем нанимать летом еще нескольких. У нас достаточно большие команды, и если какие-то проекты нужны больше человек, то я могу позаимствовать людей из общего пула людей.
Ну вот, я понимаю, что крупные такие компании, как Nike, например, у них может быть очень много линий программного обеспечения, которые они сами для себя должны делать.
Да.
Но вы работаете на то, что называется consumer product, то есть то, что идет пользователю, или внутренние какие-то дела?
Я работаю на обоих. И у них намного больше приложений, чем люди знают или думают, что компания имеет. Поэтому и одно из положительных качеств этой компании в том, что если мне надоест заниматься одним проектом, я могу перейти на другой или на третий, или еще на какой-то. И так как у меня всегда есть жажда знаний, или каких-то вот новых технологий, потому что все развивается безумно быстро. Можно взять какой-то язык, который вот я знаю, и сделать с его помощью проект.
Вот такая большая компания. Mm-hmm. Вот в наше время, я помню, что раньше это было, вот сейчас, у них есть такое, что вы можете брать какие-то классы, они вам там, скажем, 3000 или 5000 в год оплачивают за обучение на стороне?
Да, конечно, такое есть, они оплачивают до 70%, если это напрямую связано с профессией, если это не совсем напрямую, то 50%. Если я пойду учиться там, на биолога, то, наверное, мне откажут в этом плане. Но есть очень много классов, именно в самой компании можно учиться чему-то, и также можно попросить финансовую поддержку, если учиться на...
Такой момент. Вот я бывал в Портленде там пару раз, и как-то смотрел там статистику какую-то. Портленд выглядит как место абсолютно... доминирующие, в смысле того, что там белые в основном живут, там практически нет вот никого больше.
Да.
Это действительно так?
Это на самом деле так. И так как мы приехали с Хьюстона...
Это вот именно для меня белая такая Америка, вот. Вот в моем понимании, нет, какая должна быть.
Может быть, вообще политкорректно сейчас скажет?
Ну, я имею в виду...
Вот вы в IT работаете, там нет такого, что половина из Индии?
Вот, кстати, на моей прошлой работе было очень много индусов. На этой тоже они есть, но не так много. На удивление, очень много именно вот белых американцев. Вот в моем прямом подчинении очень много именно белых, даже не подчинений,
я это говорю. Наши моем... есть там?
Да, есть. Я знаю, кстати, на втором этаже там есть индусы. Так-то. Но да, есть несколько русских тоже.
Хорошо. Да. Так может вы там интерншип для наших выпускников организуете?
Я могу на этот счет, кстати, подумать.
Да, подумайте. У нас всегда кто-то есть из Портленда.
Да, да.
Да, конечно. А то мы и подъедут некоторые.
Да, это, кстати, хорошо.
Вы как человек, который прошел уже этот путь, да, вы на самом деле лучше понимаете, что такое интерншип, потому что... Ну, грубо говоря, первая работа, да, это такое дело, когда жизнь меняется.
Конечно, да.
И вот у нас есть какое-то количество менеджеров, которые уже там по 10, по 15 лет берут практикантов, и они очень хорошо понимают, что происходит. То есть, когда вот приходит человек, он потерянный, он растерянный, он всего боится, он не знает, он может, не может, и вдруг там он... через пару-тройку месяцев пошел работу, нашел, и ты чувствуешь вот сопричастность, это очень сильное.
Конечно,
чувство.
Да.
Ну что же, хорошо, стали вы менеджером, стали больше денег получать. Что стало с домом в Хьюстоне? Вы сдали его? Или
да, мы его сдали, конечно. Это дуплекс. Мы покупали с таким планом, чтобы жить в одной части и сдавать другую часть, чтобы не платить вообще ипотеку. И достаточно хорошо получалось, что даже та вторая часть даже немного за электричество, за счета платила. Сейчас этот дом весь сдается, и очень даже все хорошо идет.
Ну, ипотека есть.
Да, ипотека есть, но она полностью покрывается одной частью, а вторая часть...
Хорошо.
Это прибыль.
Так, а в Орегоне вы тоже дом купили или вы снимаете?
Сейчас мы снимаем, но я инвестирую в другие штаты дома. И я имею доход с...
Какие у вас, как сказать, предпочтения? Вот, допустим, что вы любите такое прикупить вот так вот?
Я люблю прикупить дома, которые бы не стоили безумных денег, как они стоят, кстати, в Орегоне или вот в Калифорнии. В основном я концентрируюсь на Midwest, это вот Алабама, вот Бирмингем город. Какие-то в Миссисипи есть пару городов, в Огайо, Синсинати есть штаты, в которые, как говорят, ты там никогда не хочешь жить, но ты там можешь хотеть покупать жилье, потому что дома стоят в среднем, не знаю, 60-70 тысяч долларов.
Прямо если... дом на семью, да?
Да, дом на семью. Кстати, например, один из недавних примеров. Дом 100 тысяч, 4 bedroom, 2 bathrooms, и отличный дом. И он приносит за минусом моргиджа, он приносит около 300 долларов чистыми, при всем том, что все уплачено
в месяц.
И за менеджмент уплачено, и за моргидж уплачено, за все подряд уплачено.
Ну, 300 долларов – это 3 там, тысячи в год, и на 100 тысяч вложений – это всего 3%.
А вы не вкладываете 100 тысяч. Нужно, можно вложить только 20%. Можно вложить, например, 20 тысяч и иметь пассивным доходом 300-400 долларов.
Я понял. 300 долларов – это то, что осталось после расчетов за моргидж.
Да.
Я понял.
То есть ну, и можете... то это, по-моему, первый год, а потом это...
Да, и потом это все, потому да, что...
То есть вы можете купить, скажем, на 20 тысяч down payment и иметь 3 тысячи да. в год прибыли. Я понял.
Да. Как, да, а когда дом выплачивается до конца, то, например, средняя цена в доме в Алабаме, что я удивлена, была 4 bedroom, $1000. Когда дом совсем уплачен...
В аренду.
Да, в аренду, то 1000 идет прямого дохода.
То есть, если бы вы купили его на кэш за наличку, да, то вы бы имели 10% годовых там.
Да, да. И да. По сути, так. И можно иметь много домов, потому что это называется turnkey properties. То есть я ими не заведую, я делегирую это компании, которая этим занимается.
То есть то, что остается, это уже за вычетом того, что берет менеджмент компания.
Да, 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 да. Это за вычетом и компании вычетом, и всех, и туда даже уже включено, если какие-то поломки нужны, вот в эту калькуляцию уже все включено. Можно и лучше, это как бы на среднем.
То есть, видимо, в этих местах население достаточно бедное, и вместо того, чтобы купить дом,
да,
вот они снимают, потому что купить они не могут, у них нет на down payment.
Да, например, Мемфис, Теннесси, один из самых основных маркетов, где покупать можно инвестирование, жилье в инвестицию. И там, по-моему, 60%. Может быть, нет, но около людей, которые именно арендуют, которые не могут себе позволить. Но там очень много, как они называют, white collar people, которые вот именно работники, вот среднего звена люди, кто там FedEx,
белые воротнички.
Там FedEx имеет большую компанию, там очень много вот moving компаний. И да, и есть очень даже опрятный чистый район. Я бы там сама, может быть, не жила, но я бы туда инвестировала.
И это будет нормально. Вы физически присутствовали, смотрели эти места?
Нет. Так как можно, конечно, и поехать и посмотреть, но чтобы это все дело избежать, я нанимала инспектора, кто... Есть инспектор, есть appraiser, кто приходит, и мне независимый репорт про дом. То есть я не то, что верю этой компании, я нанимаю человека, кто приходит, анализирует дом, все недостатки. И какие-то, если недостатки, с которыми я не согласна, то я прошу это исправить или сбавить цену ниже, если я хочу этим самим заниматься. Но я не хочу. Поэтому надо все делегировать людям, которые в этом специалисты. Я не специалист в понимании, там, крыша немного на бикрень или что-то.
Естественно, это вы не должны.
Да, мне нравится идея иметь дома, но я не люблю быть лендлордом.
Но вы и не любите их перестраивать. То есть вы любите вот так тернки, да?
Да, тернки.
Как бы готовенько.
Да, но эти компании, они покупают дома, которые не очень в хорошем состоянии. И потом они их переделывают. И на этом моменте я его покупаю, и они его потом им владеют как менеджмент-компания. В смысле, я им владею, но они его снимают.
Наташа,
да,
такой вопрос. Вот люди нас смотрят,
да,
и я чувствую, что вы их заинтриговали многими аспектами. Начиная от того... Вы же свободная девушка.
Нет.
Не
как же?
Ну, я не знаю, как я так.
Нет, я...
Все, этот аспект уже отпадает. Вот. Значит, я говорю, с мамой путешествует там, ну ладно. Вот, значит, так, этот аспект отпал. А все остальные аспекты, вот как вас, например, найти, если кто-то хочет пообщаться? Там?
Да, меня можно найти на LinkedIn или на Facebook. Наверное, это две из основных.
Ну, давайте тогда так. Вот видео мы сделаем. Вы тогда хотя бы в этом видео там, на комментарии отвечайте.
Конечно, да, без проблем. Да,
чтобы вы не потерялись, потому что я чувствую, это было бы большой потерей.
Я не потеряюсь.
Хорошо. Ну что, давайте мы тогда, с одной стороны, наших гостей поблагодарим, с другой стороны, передадим привет нашим зрителям. Вот, и я думаю, что мы еще встретимся.
Конечно, мы теперь соседи.
Вот. Хорошо, давайте так помашем всем ручкой.
Пока.
И до новых встреч.